Сегодня у нас тема «Принципы в искусстве». Принципы – это от латинского слова «основа», то, без чего не может состояться искусство. И, конечно, главный принцип искусства – творчество. Создание новых форм, наполненных новым содержанием, в соответствии с высшим идеалом, в соответствии со ступенью развития. В статьях Николая Константиновича Рериха мы можем выделить и другие принципы искусства и остановим внимание свое на первой букве «А» алфавита. Такой принцип можно выделить в его статьях как анонимность. Николай Константинович в одной статье пишет: «В восточном искусстве особенно часто развита анонимность. Так же и в каждом строительстве мы обычно не знаем имен сотрудников, вложивших свои энергии в новое строение». Эти слова, конечно, многозначительны. Мы помним безымянные, анонимность, безымянные, перевод с греческого. Мы помним наскальные рисунки во многих частях света, вдоль Невского озера в качестве храма Аджанта Венкина. Помним кресты и другие знаки на плоскогорьях, на равнинах. Мы помним иконы, фрески в храмах, которые не имеют подписи, руки создавшие. Узнает руку мастера по мастерству. Творцам не надо было оставлять свою подпись. Это было не главное для них. Их творчество общечеловеческого характера и мастер как проводник идеи от высшего для человечества. В той или иной степени он отчувствовал, является сотворцом, то, что может воспринять из пространства. Дионисий, 1440 год, уход 1503, русский художник, Московская школа, фрески Ферапонтова монастыря, собор Рождества Богородицы. Исследователи отмечают, что он делал видимым невидимое. Яркий колорит, слегка вытянутые образы, изысканно утонченные, и руку его все узнают, кто этим интересуется. Но есть же еще принцип двуначалия в творении. В творческом процессе участвуют две энергии, двуначалия всего построения мироздания. Мужская и женская в спирали. Николай Константинович говорил, что имя Елены Ивановны должно быть под многими произведениями его обозначено, так как она принимала участие. В них она непосредственно. Творец может не осознавать присутствие противоположного начала, мужского или женского. Это может быть мимолетное какое-то явление, мимолетный торчок, и пошло творчество, пошло воспроизведение идеи. Может быть, осознанное присутствие второго начала. Пушкин искал вдохновение во многих женских образах. И, может быть, они не настолько были идеальны, но он создавал свои необыкновенные произведения. Блок, незнакомка, прекрасная дама, образы видения. Кто создавал иконы? В молитвенном состоянии только это можно делать. Богоматерь, явление, а Дионисий – самый знаменитый собор Рождества Богородицы. В молитвенном предстоянии. Вот вам и безымянность, и анонимность. И когда Николай Константинович говорит: «В каждом строительстве мы обычно не знаем имен сотрудников, вложивших свою энергию в новое построение». Так это действительно так. И он строительство имеет в виду как строение по плану бытия, как явление суда, то, что дано божественной идее. И он еще дальше продолжает. От имени всех, я думаю, от нас тоже это будет, от имени всех устремленных к созидательству. Мне хочется поблагодарить всех тех, от великих до малых, которые устремляют свою энергию к созданию. Каждое создание приносит с собой сотрудничество. И в этом звучании, и в этом звучном понятии произнесете ли вы его по-русски, как сотрудничество, или в иностранной форме, кооперация, с латинского перевода. В нем заключены живые основы, противостоящие силам разрушения. Где есть сотрудничество, там есть и взаимопомощь. Там за пределами условных трактов рождается светлое улучшение жизни. Конечно,
Николай Константинович отмечает в своих статьях и еще один важный принцип – принесение идеи радости. Как же искусство без радости? И он пишет: радость искусств была сужена всем. У любой точки земли человек мог к красоте прикасаться. Принесение идеи радости, божественной идеи, принятие божественных потоков. Он в одной статье пишет: не будем слишком долго говорить о том, почему мы сейчас почти разучились радоваться искусству. Не будем слишком мечтать о тех дворцах света и красоты, где искусство сделается действительно нужным. Теперь мы должны посмотреть, когда именно бывала радость искусства и на наших землях. И он дает ответы в своем программном произведении «Радость искусству». Николай Константинович отмечает: сейчас нам нужно наметить главные вехи радости искусства. Не измерения, а впечатления нужны в искусстве. Без боязни преемственности строго сохраним принцип, что красивое, мы понимаем, что значит в гармонии, в ритме, создающееся, звучащее высшего, замечательное, мы понимаем, что это заметное в проявлении. И он отвечает: благородное, это значит созвучное сфере блага, исходящего из высшего. И Рерих пишет, что красивое, замечательное, благородное всегда таким и останется, несмотря ни на что. Никакая клевета не страшна этому. Радость искусства украшать. Рерих пишет: среди достижений выдвигается одно счастливое явление. Как много он вкладывает в это понятие. Декор с латинского «украшать». Среди достижений выдвигается одно счастливое явление. Это значит явление, которое дано счастью божественной. Оно поможет туда вернуться. С особенной остротой вырастает сознание настоящей украшаемости, декоративности, пишет Рерих. О декоративности как единственном пути и начале настоящего искусства. И таким образом опять очищается мысль о назначении искусства – украшать. Украшать жизнь так, чтобы художник и зритель, пишет Рерих, мастер и пользующийся, объединялись экстазом творчества и хоть на мгновение ликовали чистейшей радостью искусство, экстаз, высокое вдохновение, ликование, высшая радость. И к этому призывает Рерих. Это может состояться только при наличии принципа украшать. Украшать все. Украшать символьным орнаментом, цветом, композицией. Украшать произведение искусства, этим создавать, обозначать содержание, создавать впечатление, позволять проникать через это по планам бытия, чувствовать это, соединять прошлое, настоящее и будущее. И Николай Константинович сам словом передает то, как украшено может быть словом, ярким словом своим. Он пишет, что осмотритесь в храме Иоанна Предтечи в Ярославле. Он приводит пример, как смело сочетались лазоревые воздушные тона с красивой охрой. Как красиво передать.
Сразу... В смысле розовые.
Лазоревые. Воздушные тона с красивой лазоревой.
Не лазурные, а
лазоревые.
Лазоревые – это розовые, красные.
Воздушные тона с красивой охрой. Как-то легка изумрудно-серая зелень. И как уместно на ней красноватые и коричневые одежды. Николай Константинович пишет о храме Иоанна Предтечи в Ярославле 1671-1687 года постройки. Храм, который величественный, красочный, сложный и необыкновенный по своему строению. Он пишет, что стены этого храма – тончайшая шелковистая ткань, достойное одевать великий дом предтечи. как это красочно сказано, несколько предложений, а образ создается, что хочется ехать в Ярославль и смотреть, там все восстановлено. И еще, и он отмечает, и вспомните тепловатый победный тон церкви Ильи Пророка. Это тоже в Ярославле. Тоже сокровищница духовного искусства 1674-1650 года, недолгая постройка. Постройки гравандных размеров. Храм суровый, простой. И вот так пишет о нем Рерих. И вспомните тепловатый победный тон церкви Ильи Пророка. И после этих примеров он дальше строки создает такие. Вы верите, что это так должно быть? Что сделалось это не случайно? И кажется вам, что вы не случайно зашли в этот дом Божий? И что эта красота еще много раз будет нужна вам в вашей жизни? И вы понимаете, что такое декор в жизни? И что такое передать об этом декоре необыкновенными словами, которые сразу позовут вас в путь посмотреть на то, что создано. А все потому, что это создано убедительно. И принцип убедительности Николай Константинович Рерих неоднократно подчеркивает необходимость этого принципа. Он отмечает в нескольких статьях, и вот в одной из них, таинственная прелесть искусства, его убедительность, кроется в путях его возникновения. Он обращается в своей статье тому, кому ему нужно, и пишет, что искусство рождается не рассудком, а сердцем и духом, то, о чем мы проходим здесь все время, о сердце и духе. Откуда придет, на том языке и говорить будет, произрастет из духовных источников. В таинственных обобщающих путях искусства есть тот международный язык, который поистине свяжет все человечество. Язык убедительности, искусства. Это наилучшие возможные варианты через духовное приблизить к идеалу, убедительность, достичь, передать это человечеству. Мастер достигает и передает это человечеству. Николай Константинович в следующей статье отмечает, каждый искренний вклад подлинного устремления духа вносит убедительность и струю свежего воздуха. Убедительность он приравнивает к струе свежего воздуха, необходимой для жизни человеку. Какую убедительность носит с собой язык сердца, и как перед его победными заветами распадаются самые мрачные врата лжи и невежественности, подчеркивает Рерих. Какую убедительность носит с собой язык сердца, и как перед его победными заветами распадаются самые мрачные врата лжи и невежественности. Действительно, он пишет, убеждаемся, что ложь глупа и недейственна, ибо в духе никакая ложь не скроется. Она не может быть в духе. В духе положительное качество накопления положительное, а все отрицательное там где-то не скроется. Это. А все то, что убедительно, идет от духа. Прежде всего от искусства дается и требуется убедительность. Сказано, чтобы иметь доверие, нужно смотреть через красоту. Он пишет, так и есть. Видеть глазом прекрасным, значит глубоко постичь в том числе и композицию. Принцип вообразительности. Искусство должно быть вообразительным, отмечает Рерих. Старые итальянцы и нидерландцы, творя свои незабвенные художественные образы, решали их в себе вообразительно. И пишет Рерих, и затем пели свою красочную песню и ясно, и четко, и просто. И в этом сочетании и заключалось настоящее мастерство. Образ художественный. Категория науки о прекрасном. Средства и формы освоение жизни искусством. Способ бытия художественного произведения любого, художественный образ. Именно он является основой в разных видах искусства. Он то, что создает Творец и передает это нам. И вот Рерих в одной статье пишет: «В настоящее время видим, что многие молодые художники устремляются к этим ясным и отчетливым воображениям, воплощениям». И он пишет: «Воображение есть не что иное, как припоминание». Действительно, припоминание. Действительно, воображение есть не что иное, как заработанный, накопленный опыт. И к этому, чтобы стать мастером, каждый должен стремиться накопить опыт. Чем больше изощряется глаз и ум, тем многоцветнее загоралось творчество. Художник, творец, я не имею в виду живописец, художник, любой деятель искусства, он должен заработать веками это воображение и потом смочь его вспомнить и передать окружающему миру, в первую очередь человечеству. Рерих пишет: овладение культурой не проходит незамеченным. Она, то есть культура, создает тонкость мысли, творческое воображение и способность воспринимать новую волну прогресса, то есть нарастание определенного ритма жизни, мироздания. Николай Константинович пишет в одной из статей: «Минуем отступление». Это от правильного пути. «Минуем отступление и заблуждение». Это значит блуждание в нужном направлении. «Минуем отступление и заблуждание в искусстве, которыми полно еще недавнее прошлое. Многое постороннее, что успело в силу нехудожественного принципа». Это противоположно тому, что мы говорили сейчас, художественный принцип, художественный образ. «Многое постороннее, что успело в силу нехудожественного принципа войти в искусство, нужно суметь забыть поскорее. И желая радоваться, мы не должны останавливаться на порицаниях». Еще приводит такой пример, это он, кстати, писал 1908 год, «Радость искусству в России». Рериху 3-4 года. Такие мудрые слова. Он пишет, и без того, как говорят о современном искусстве, ну, 1908 год, но я думаю, это актуально. И без того, когда говорят о современном искусстве, то больше обращают внимание на темные, нежели радостные стороны. В чрезмерных занятиях порицаниями чувствуется молодость России, пишет он. «Поспешим к радостям искусства», зовет нас Рерих. Именно художественным образом вообразительности искусства. Принцип символизма, конечно, должен быть заложен. Вся живопись пронизана, у Николая Константиновича Рериха пронизана этим принципом, символизмом. Символизм, символ, знак, концентрированное выражение идеи, необходимый для эволюции, необходимы для эволюционного процесса, а все ложные символы, они не отвечают ходу эволюционного процесса, они ложные. Надо ставить в кавычки ложные. А знак, символ истинный, он имеет связь с незримым, через учи человечества и подводит человечество к правильному эволюционному процессу, его осуществлению. Николай Константинович отмечает: почему мы так запечатлеваем жесты и несравнимую мимику японских актеров? И отчего дух японского самурая остается в истории? Эти понятия установились с такой убедительностью, что как друзья, так и враги, близкие и далекие. Так четко он говорит. Без всякого сомнения устанавливают эти эпитеты. Потому что мимика японских актеров настолько ярка, а жизнь самурая тоже настолько яркая, что о качествах этих мужества, несравненного патриотизма, все время начинает думать человек, видя все это. Это гротеск, это выражение. Но оно запечатлевается в сознании видящих. потом это дает свои результаты. За границами незримого, за границами зримого создается и особый язык. Это о символизме. Это о том символе, который приходит, в котором стоят учителя человечества, которые нам дали, и которые мы должны разглядеть и следовать ему. Говоря о Абинандрате Тагоре, братья Тагора, художники, Рерих пишет, чувства, заложенные в его картинах, в их образом и поддельном ритме, полны поэтического символизма. Кажется, что его произведения говорят о своем творце, мы гимн его руке и сердцу, как он охарактеризовал образно творчество. Абинандрата Тагора, может быть, немножко имя не так произношу, но стараюсь. Этого художника, он даже называет гуру чистой школы искусства в Индии. Настолько яркий его образ. Мы когда-нибудь подойдем к этому. Говоря о символизме, в то же время и такую сторону подчеркивает Николай Константинович Рерих в жизни творца. При этом символизм искусства и жизни Рембрандта носил роковой характер. Все, что случилось с ним, должно было случиться по каким-то верховным законам. Весь ужас этой жизни приобретает именно благодаря своей чрезмерности грандиозную красоту. Это подлинная Голгофа, крест, непосильный для средних людей, испытание, которого удостаиваются лишь избранные. Так он о Рембрандте. Ведь о Рембрандте, о портретах его, говорит, что он проживал жизнь передаваемого образа, прежде чем создать портрет. Прежде чем создать портрет, такой степени психологизма это портреты, таким степенью психологизма обладают эти портреты, что Рембрандт весь был, он просто жил со своим образом параллельно и создавал образ, который запечатлен в веках мироздания. Также и групповой его портрет «Ночной дозор». Каждый образ там несет такой смысл большой, передает огонь Творца. Вот это о принципе символизма. Еще один символ, еще один принцип отмечает Николай Константинович Рерих – подражание. Но мы созданы по образу и подобию. Должны подражать. Есть Фомы Кемпийского подражение Христу. И вот Рерих пишет, обычно люди очень огорчаются обнаруженными подражаниями. Между тем вся жизнь полна всякими степенями подражания. Каждый учитель, если заметит, что ученик его вполне овладел его предметами и в его методике, может назвать это тоже подражанием. Человек усвоил себе какие-то изречения. В них он тоже подражает источникам, давшим их. Человек усвоил тот или иной стиль работы. Можно думать, не подражает ли он этому стилю. В конце концов, пишет Рерих, подражение и преемственность довольно соприкасаются. И лишь внутренний импульс может показать истинные побуждения. Может быть, конечно, подделка, чтобы завладеть тем или иным рынком. Это другое уже, это преступление. Конечно, подражание. Сопретить это состязание совершенно невозможно, пишет Рерих. И если же подражание, в конце концов, превысит ваше дело, то оно сделается уже преемственностью, о чем писали раньше, что подражание и преемственность где-то рядом. И должно даже вызвать с вашей стороны известную степень признательности. В виде рост семян вами посеяны. И так пишет Рерих, подражание, соперничество, соревнование. Если она не будет иметь в своей основе вредительскую зависть, пишет, то она является лишь неизбежным разветвлением ваших же начинаний. Но нужна не всякая нарочитая подражательность. Синтез в искусстве. Конечно, Рерих писал о синтезе в искусстве. Его искусство все синтез. Он пишет строки тоже о синтезе в искусстве, об этом огненном объединении всех частей в единое целое, по созвучию, по сочетанию. Главное, по содержанию, внутреннему наполнению. И хорошо, если это пойдет и в форме тоже сочетания. И это смысл, ведущий к гармонии и восприятию искусства как красоты. Николай Константинович отмечает: вы ужаснулись бы, если бы я назвал вам несколько имен, которые сами по себе замечательные в своей области, судят неимоверно узко о возможностях синтеза у других. Он говорит: должны люди найти в себе нравственную силу, чтобы вопреки зашептателям тьмы выражать все во благо общее, не стесняясь никакими запретами ограничения там, где само бытие – это возможности процветания и вмещения синтеза. Все должны стараться творить и вскрывать все способности. Он приводит пример. Он приводит пример Спинозы, был мастером телескопных линз и отличался в портретном искусстве. Леонардо во многих видах творчества был непревзойденным мастером. Рахманинов, дирижер-композитором, Вазари и художник, и историк искусств. Вот эти вехи нам оставляет Рерих, чтобы все человечество устремилось в процессе раскрытия своих талантов и стремилось к вмещению вот этого синтеза, который есть, которого нужно достигнуть, и без опыта ничего, конечно, не сделать. Он пишет: искусство есть знамя грядущего синтеза, особый знак для будущего, грядущего. Искусство – знамя. Само искусство в нем заложено уже изначально. Это... И никто не может принуждать вас к одному определенному выражению в искусстве. Вы не можете творить без вашего внутреннего осознания формы синтеза. Каждый должен задуматься об этом и принести в копилку человечества и всего мироздания то, что заложено в нем создателем. Потому что каждый пришел с определенной целью. Дана такая возможность проявить себя. Рерих пишет в своей статье: «Учителя искусства, разве они не являются учителями синтеза? В старых учениях искусство и красота объясняются как самые высокие понятия. Вы вспоминаете истории из Упанишад, когда во время поисков Браму нашли в улыбке прекрасной Имбы. Лакшми, богиня счастья, является самой прекрасной богиней. Далее Рерих: безобразие действительно ничего не имеет общего со счастьем. В нашем служении искусству и красоте разве не является самым радостным и возносящим чувством сознавать, что мы служим реальному синтезу идущей эволюции? Мы говорим о духе, о беспредельности, об эволюции. Конечно, говорим мыслим о синтезе. И чтобы у всех раскрывались необыкновенные возможности, и они шли по претворению радости в искусстве.